Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд, и давайте вместе поприветствуем нашего гостя, доктора Колберта. Дон, пусть Бог благословит тебя. Я очень ценю твою жизнь и служение. Я вспоминаю то время, когда я испытывал такую боль. Знаете, такую сильную боль, что мне казалось, мои мозги просто переворачивались. Просто переворачивались. И вы вместе с доктором Дэвидом Уиттером взялись за меня.
С Божьей мудростью и знанием.
Бог начал действовать через вас обоих. Через несколько дней, благодаря вам и силе Духа Божьего, эта боль начала становиться все меньше и меньше, и меньше. И Господь начал восстанавливать меня. И хвала Господу, спустя 18 месяцев я был полностью свободен от всякой боли.
Слава Богу!
Слава Богу.
Это здорово!
Я сказал все это для того, чтобы сказать, как сильно я ценю твою жизнь.
Спасибо.
И тогда я услышал, как Господь сказал мне следующее. Ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты кое-что понял об этом человеке». Он имел в виду доктора Колберта. Он сказал, «Это не просто врач, который проповедует. Это служитель Евангелия, призванный в служение исцеления, которого я послал в университет изучать физическое тело и человеческий разум».
Слава Богу, я принимаю это.
А это все меняет. Это не просто твоя карьера.
Да.
Это твое служение, твоя жизнь.
Верно.
Выводить тело Христово на такой уровень, когда оно будет здравствовать и процветать, как процветает его душа.
Совершенно верно. И Слово Божье говорит очень важную вещь в книге пророка Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения или знания, не из-за недостатка веры, не из-за недостатка молитвы, не из-за недостатка времени, проведенного с Богом, и не из-за недостатка любви, а из-за недостатка знания». Конечно, у многих людей есть знание, но они не приняли решение применять его. Но я обнаружил, что причина смерти большинства болезней христиан — это просто чрезмерный стресс. Понимаешь, когда ты столько лет испытывал боль, для твоего тела это тоже был стресс. А когда тело подвергается хроническому стрессу, это равносильно протекающему бензобаку. Ты можешь себе представить, что в бензобаке твоего самолета была большая дырка? В конечном итоге у тебя закончится топливо. То же самое происходило и с тобой. Ты все больше и больше испытывал усталость. Видишь ли, существуют ранние признаки стресса. Самый ранний признак стресса — это бессонница. Ты не можешь спать, ты раздражителен, ты уставший, ты потерял радость. Это признаки того, что твое тело оказывается под бременем стресса. И если воздействие стресса продолжается, что происходит? Это приводит к болезни. Заболевания сердечно-сосудистой системы, высокое давление обусловлены стрессом. Когда мы уменьшаем у таких людей стресс, очень часто их давление нормализуется. Высокий уровень холестерина в крови – это просто следствие чрезмерного стресса у большинства людей. Когда мы справляемся со стрессом, очень часто уровень холестерина в крови снижается. То же самое касается учащенного сердцебиения, нарушения сердечного ритма, проблем с желудочно-кишечным трактом, синдрома раздраженного кишечника. Понимаете? Наше тело так устроено, что во время стресса в нем вырабатываются гормоны стресса. Бог предназначил нам спасаться с помощью этих гормонов. Если мы подвергаемся атаке, эти гормоны срабатывают так же, как пониженная передача в машине в момент обгона. Благодаря им мы можем либо сражаться, либо бежать.
Адреналин, верно?
И адреналин – один из них, верно.
Он всем хорошо известен, мы не знаем все другие. В первую очередь все думают об адреналине.
Это та движущая сила, которая помогает большинству футболистов в американском футболе в день игры, а именно поддержка всего стадиона и 12-13 игроков команды. Адреналин перераспределяет кровь к мышцам, чтобы человек смог сражаться или бежать. Адреналин учащает сердцебиение, он повышает кровяное давление. Он выбрасывает кровь в сахар, жиры и холестерин, источник энергии. В случае, если мы подверглись атаке или откроется кровотечение, свертываемость крови повышается. Он также облегчает работу желудочно-кишечного тракта. Он стимулирует перистальтику кишечника, чтобы опорожнить его, и чтобы человек мог бежать быстрее. Именно так мы устроены. Разве это не удивительно? Но если человек остается в таком состоянии и продолжает реагировать на незначительные ситуации, возникающие в течение дня, например, раздражается, сидя за рулем машины, раздражается на своего супруга или детей, расстраивается на работе из-за коллег или начальника, либо испытывает стресс по другой причине, обычно финансовой, либо из-за работы, либо что-то в семейных отношениях, либо из-за детей. Любой вид стресса будет включать одну и ту же систему предупреждения. Любой вид стресса будет включать одну и ту же систему предупреждения.
Человек постоянно гневается.
Да, гневается, боится.
Например, когда человек злится на какие-то предметы и швыряет их со злости в стенку. То есть человек практикует свой гнев, и у него это хорошо получается.
Это входит в привычку.
Да.
Когда это входит в привычку, тогда реакция на стресс, предназначенная спасать нашу жизнь, вдруг начинает разрушать ее в виде болезни.
Органы начинают разрушаться из-за высоких концентраций этих активных
гормонов.
Веществ, несмотря на то, что они постоянно присутствуют в организме, верно?
Совершенно верно. Смотрите, ты упомянул гнев. Гнев запускает стрессовую реакцию, то есть реакцию организма в экстренной ситуации. То же самое делает страх. Страх запускает такую же реакцию. То же самое делает беспокойство. Существует разновидность стрессовой реакции, в которой участвует кортизол. Он оказывает свое действие при хронических состояниях, таких как неконтролируемый стресс, хроническая боль, хронический долг, длительный разлад в семейных отношениях, состояние хронической болезни, когда человек должен постоянно принимать лекарства. Такие состояния запускают разновидность стрессовой реакции, во время которой вырабатывается кортизол. Кортизол подобен огнетушителю, потому что он тушит пожар воспаления.
Это тоже гормон?
Кортизол — это гормон стресса. Он также способствует отложению жира в области живота. Очень часто избыточный вес человека говорит о том, что человек испытывал в своей жизни чрезмерный стресс, который порождал в нем чувство огорчения, гнева или другие эмоции. Также высокий уровень кортизола повышает давление. Кортизол способствует задержке натрия в организме, что в свою очередь повышает давление. Итак, человек набирает вес, у него повышается давление, это приводит к повышению уровня холестерина в крови. Кортизол также ускоряет свертывание крови. Он вызывает целый ряд проблем, в том числе потерю мышечной массы. Дело в том, что когда в организме высокий уровень кортизола, он в буквальном смысле сжигает мышцы, а на их месте откладывается жир. И у человека происходит так называемый катаболизм мышц и откладывание жира. И пока этот гормон оказывает свое действие, человек все слабеет и слабеет. Поэтому кортизол — это гормон с разрушительным действием. Но в нормальных дозах он может спасти человеку жизнь. Ко мне обращаются люди с жалобами на синдром раздраженного кишечника, на изжогу, гастрит. Их беспокоит тугоподвижность шеи и плечах. При хроническом стрессе мышцы оказываются в состоянии хронического сокращения, поскольку в состоянии стресса мышцы напряжены, они настроены на сражение либо бегство. Если человек постоянно ходит с сжатыми кулаками, он в состоянии стресса. Если у человека головная боль, вызванная напряжением, если он ходит с поднятыми плечами вот так, его мышцы в сокращенном состоянии, то можно сказать, что этот человек находится в состоянии стресса. Люди, у которых развивается синдром нижечелюстного сустава, ходят целый день с сжатыми челюстями. У некоторых они сжаты даже ночью, люди об этом даже не подозревают. Отсюда у них появляются головные боли. Это хронический стресс. У некоторых людей постоянно напряжены мышцы спины, что приводит к хронической боли в спине. Потому что мышцы становятся как деревянные, они твердые и напряженные от того, что постоянно сокращены. Вот что происходит в нашем теле. Стресс также повреждает иммунную систему. Иммунная система ослабевает. Кортизол ослабляет иммунную систему. Это открывает дверь для простуды, гриппа, инфекций в горле, пазухах, для бронхита. Это даже открывает дверь для рака. Почти у каждого онкологического пациента, который обращался ко мне, выявляется какая-то серьезная стрессовая ситуация или травма, случившаяся 2, 3, 4, 5 лет назад, которая могла открыть дверь для рака. Дело в том, что у нас в организме каждый день образуются раковые клетки. Но до тех пор, пока у нас здоровый иммунитет, мы способны убивать их, обнаруживать и убивать их. Но если организм находится в состоянии хронического стресса, этот стресс буквально истощает иммунную систему, поэтому любая инфекция или даже раковая клетка может начать расти в нашем теле.
Я хочу у тебя кое-что спросить. Хронический стресс создает некий синдром. Например, ты говорил о человеке, заболевшем раком. Это навело меня на определенные мысли. Например, человек пережил какой-то стресс, возможно, была травма или что-то еще, но это запускает в его организме определенную реакцию. Его организм можно сравнить с двигателем машины, который постоянно работает на полную мощность. Поэтому у всех гоночных машин выходит из строя двигатели. На таком хорошем двигателе за 50 или 100 тысяч долларов можно было бы проехать миллионы километров, если бы машина ездила с нормальной скоростью.
Да.
В некоторых случаях из-за большой нагрузки двигатель тоже не будет работать целый день. Потом человек начинает есть поддельную но вкусную еду, приносящую наслаждение.
Вот-вот.
Чтобы снять стресс. На самом деле, эта еда подпитывает мутантные, непослушные клетки в организме, которые превращаются в опухоли и злокачественное образование.
Сахар — это пища, которую предпочитают раковые клетки.
И такую же пищу предпочитают и люди, чтобы расслабиться.
Точно. И в итоге...
Это все из одной и той же оперы, не так ли?
Верно. Теперь ясно, почему в нашей стране распространение раковых заболеваний носит эпидемический характер. И я хочу, чтобы христиане приняли это слово. Потому что лучший способ снимать стресс — это просто верить и уповать на Бога, иметь мир в Боге. Поскольку Слово Божье говорит, «Того, чьи мысли сосредоточены на мне, я буду хранить в совершенном мире, потому что он уповает на меня, потому что у него есть вера. К сожалению, большинство людей не уповают на Бога и не размышляют над Его Словом. И как следствие, стресс хозяйничает в их организме. Потому что в жизни есть только два вида стресса. Есть только две вещи. Что-то, что мы можем контролировать, и что-то, чего мы не можем контролировать. И мы отдаем все это Господу, и в конце концов все разрешается как надо. Мы это знаем.
Неудивительно, что хождение в любви является заповедью. Потому что тогда мы можем нажать на тормоза в тех вещах, которые мы можем контролировать.
Да.
Если вы принимаете решение ходить в любви, вы избавитесь от всего того, что вы порождали в своей жизни, не делая того, что вам следовало делать.
Да. Да, совершенно верно. Хождение в любви. И позвольте мне кое-что объяснить. Нам будет легко контролировать то, что мы можем контролировать, когда мы поймем, что делает с нами стресс. Потому что, в принципе, нам нужно, и мы можем контролировать всего две сферы, чтобы избежать стресса. Это в основном наши мысли, наше верование и восприятие. И в большинстве своем они ошибочны, если они не основаны на Слове Божьем. Другая сфера — это слишком большая занятость, неорганизованность и неумение планировать время. Здесь я рекомендую людям планировать свое время с запасом. Когда-то я был одним из тех людей, которые всегда спешат и не очень организованы. Обычно мне хватало 45 минут, чтобы добраться до аэропорта. Но я выезжал из дома за час-полтора и вечно спешил, превышая скорость, я обгонял все машины. Приезжая в аэропорт, я вел себя нетерпеливо, нарушая свое хождение в любви. Я не вел себя любезно, я был нетерпелив. Но когда я просто отвел для себя время с запасом, я уже выезжал не за час-полтора, а за 2 часа. И тогда я мог ходить в любви. Я мог проявлять любезность, терпение и воздержание.
Знаешь, когда любовь стала для меня заповедью, со стороны Иисуса это не было просто каким-то советом. Это был прямой приказ главнокомандующего тела Христова, моего Господа и Спасителя. Когда я именно так и начал об этом думать, я увидел далеко идущие последствия этого. Ты говорил о том, что постоянно опаздывал и постоянно испытывал на себе давление. Когда я увидел свое отношение в аэропорту, в ресторанах и так далее, я понял, мне нужно что-то с этим делать. И я не столько думал о своем здоровье, сколько о том, что это заповедь. Это прямой приказ. Поступая таким образом, я нахожусь в прямом непослушании.
Да.
Я начал задумываться и увидел определенные вещи. Я поступаю таким образом, потому что неправильно все планирую. То, о чем мы говорили с тобой перед началом передачи. И я сделал то же самое, что и ты. Я добавил лишних 30 минут к своему расписанию, чтобы мне не злиться, приезжая на место, потому что у меня каждый день возникали проблемы. Куда бы я ни отправлялся, у меня возникали проблемы. А проблемы — это стресс.
Да, это стресс для организма. Понимаете, организм сталкивается с расстройством, проблемой, как бы мы это ни называли. Эти вещи запускают в организме стрессовую реакцию. Организм переходит в состояние тревоги. На этом основан детектор лжи. Как, по-твоему, можно узнать, что человек лжет? Потому что в организме запускается стрессовая реакция. Организм выдает себя.
Именно это и происходит, не так ли?
Именно.
Детектор лжи может моментально определить, когда был спровоцирован стресс.
Верно. Есть еще один способ снять стресс. Многие люди ведут аморальный образ жизни. Они называют себя христианами, они ходят в церковь, но спят со всеми подряд, грешат. Возможно, они немножко грешат. Возможно, лгут то тут, то там. Но опять же, это вызывает в организме стресс. Поскольку, когда человек знает, как правильно поступать и не поступает так, это грех. И это вызывает в организме стресс.
Можем ли мы отсюда сделать вывод, что Слово Божье знало, о чем оно говорит, заявляя, что возмездие за грех — смерть?
Совершенно верно.
Именно это грех и производит,
да?
Не так ли?
Лучший способ снять стресс — это размышлять над Его Словом. Именно поэтому в книге Иисуса Навина 1.8 и сказано: «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся и размышляй в ней день и ночь». И затем в первом псалме говорится о размышлении над Его Словом. Когда мы размышляем над Словом Божьим, оно в буквальном смысле лучше всего снимает стресс. Знаете, если я ночью просыпаюсь и не могу, если я вдруг по какой-то причине проснулся, я просто начинаю размышлять над Его Словом, и я тут же засыпаю. Слово Божье никогда не возвращается тщетным. И что касается любви, то это единственное, что никогда не терпит поражения. Поэтому, когда мы ходим в любви, когда мы живем по принципам Слова Божьего, мы закрываем двери для всякого стресса. Мы можем контролировать стресс, например, стресс из-за нехватки времени или отсутствия планирования своего времени. Мы должны планировать. Если мы не будем планировать свою жизнь и расставлять приоритеты, тогда это сделает за нас кто-то другой. Поэтому нам необходимо планировать свою жизнь, составлять свои планы, расставлять приоритеты в соответствии со Словом Божьим. А когда мы знаем, что пытаемся угодить Богу, то не имеет значения, что говорят люди, что говорит кто-то другой. Мы знаем, что угождаем Богу, и мы знаем, что делаем то, что является правильным. И нам не нужно угождать людям. Мы просто хотим угодить Богу. Мы угождаем Богу.
Знаешь, Дон, люди часто винили Бога в том, что ему трудно угодить. И что это вызывало стресс? Они пытались угодить ему делами.
Да, точно, делами.
О, я должен молиться 2.5 часа в день, иначе я не угожу Богу. Да, хорошо молиться 2.5 часа в день, но это не угождает Богу. Богу угождает вера. Богу угождает хождение в любви. Я лучше помолюсь 5 минут в вере и любви, чем молиться 2 часа, пытаясь сделать что-то такое, что удивит Бога, когда Он это услышит. Нет, этого не произойдет. Вы не удивите Бога длительностью своей молитвы, фактически. Сама религиозная идея угождения Богу через дела в Новом Завете запрещена. И дела плоти Богу не угождают.
Да. И возвращаясь к делам, и это происходит со многими людьми. Они думают: «Эй, ходить в духе — это значит молиться столько-то часов и читать Библию столько-то часов». Я им отвечаю: «Нет, это не значит ходить в духе».
Не значит.
Ходить в духе — это просто быть в согласии со Словом Божьим, с тем, что оно говорит, знать, кем мы являемся во Христе, и знать свои обетования во Христе. Также хождение в духе описано в 5 главе послания к Ефесянам, в 18 и 19 стихах. Я прочитаю из расширенного перевода Библии. Там говорится: «Не напивайтесь вина, потому что это распутство, но всегда будьте наполнены и стимулируемы Духом Святым. Говорите друг другу в псалмах, гимнах и духовных песнях, восхваляя и напевая мелодии Господу от всего своего сердца». И затем 20 стих: «Во всякое время и за все воздавая благодарение Богу Отцу во имя нашего Господа Иисуса Христа».
Разве это не здорово?
Я говорю людям о благодарном отношении.
Да.
В первом послании к Фессалоникийцам 5.18 Слово Божье говорит: «Во всем благодарите, потому что это воля Божья о вас во Христе Иисусе». В 13 главе послания к евреям нам говорится: «Постоянно приносить Богу жертву хвалы».
Жертва хвалы?
Да.
То есть вы возносите хвалу веры, независимо от того, хочется вам ее возносить или нет.
Независимо от того, хочется вам ее возносить или нет. Это плод наших уст, благодарение Его имени. Также Павел сказал посланник Филиппийцам: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: радуйтесь. Когда Павел писал эти слова, он находился в тюрьме, в очень ужасной римской тюрьме того времени. Но он писал: «Радуйтесь всегда в Господе». И чтобы еще больше подчеркнуть это, добавил: «Еще раз говорю, радуйтесь». К сожалению, большинство христиан утратило свою радость. Радость — это самая лучшая изоляция от стресса. Стресса, который мы не можем контролировать. Я уже упоминал, что есть два вида стресса. Один вид включает в себя все то, что мы можем контролировать, а именно наши мысли, наши решения, наше восприятие и планирование нашего графика. Но есть и другой вид стресса, который мы не можем контролировать. Вы не можете проконтролировать эту автокатастрофу, в которую вы попали, или же вы не можете контролировать хроническую боль.
Или что думаете? Думают о вас люди и тому подобное.
Да. Или ураган, торнадо, стихийное бедствие, ураган Катрина. Это также может быть любая психологическая травма, какая-то проверка на работе, судебный процесс, смерть члена семьи. Все это жизненные бури. Но опять же, мы можем приносить жертву хвалы. И в 99-м псалме Слово Божье говорит входить во врата Его с благодарением и во дворы Его с хвалой. Мы располагаем абсолютно удивительными медицинскими данными об исцеляющей силе хвалы. Медицина подтверждает, что хвала помогает. Хвала, благодарение, благодарность, просто благодарное сердце. Медицинские исследования показали, что это стимулирует реакцию релаксации или расслабления и способствует исцелению организма.
Слава Богу!
Но столько людей жалуются о том, чего у них нет. Им нужно начать благодарить Бога за то, что у них есть. Люди говорят, «Боже мой, я езжу на старой машине, я живу в квартире». Благодарите Бога за то, что у вас есть эта старая машина. Люди, живущие в странах третьего мира, отдали бы все за эту старую машину. Благодарите Бога за то, что у вас есть квартира.
Когда я испытывал тогда в теле сильнейшую боль, самое важное, что Господь повел меня делать, это быть благодарным верой, что и является жертвой хвалы. Я сидел на крыльце, я не спал уже трое суток, испытывая сильнейшую боль. И я сказал, а ведь правая нога у меня не болит. И я начал благодарить Бога за то, что у меня не болела правая нога. Я тут же увидел, что делал Бог, потому что я не мог одновременно концентрироваться на этой боли и на том, что я говорил вслух. И я продолжал. У меня не болят руки. Благодарение Богу за то, что у меня не болят руки. И я потек в этом благодарении, и я начал благодарить Бога за траву. Я благодарил Бога за деревья в моем саду, за птиц, которые поют. Я начал благодарить Бога за все, что мог видеть.
Аминь.
Просто потому, что Он Бог. И Он достоин хвалы, понимаешь?
А зная, что в этот момент происходило в твоем теле, в нем высвобождались сильные гормоны, называемые эндорфины и энкефалины, которые являются естественными обезболивающими.
Оно тут же убрало эту боль.
Верно.
Не прошло и 5 минут.
Верно.
Как я это заметил. Если же я останавливался и концентрировался на боли, она тут же возвращалась. Поэтому я продолжал благодарить день за днем, день за днем. Это сыграло огромную роль в моем исцелении.
Именно этому мы и пытаемся научить людей. Мы учим их тому, что важно не только благодарение, отношение благодарения, но также и радость. Ведь Слово Божье говорит, что радость Господа — это наша сила.
Это моя сила.
В нем полнота радости. В Боге полнота радости. Поэтому, когда человеку недостает радости, я ему говорю, вам лучше окунуться в Божье присутствие. И когда это происходит, в организме высвобождаются определенные гормоны, полностью снимающие стресс, снимающие боль, понижающие давление, повышающие уровень нейромедиаторов, нормализующие уровень гормонов. В церкви необходимо учить о том, какие потрясающие вещи делают в нашем организме смех, радость и благодарение. Потому что люди в мире не могут переживать этого, пока они не примут его, князя мира.
Вы слышали? Наше время подошло к концу, но вы это слышали? Без Иисуса все это недосягаемо, но в нем полнота радости. Мы вернемся через минуту. Если вы никогда не принимали Иисуса из Назарета как Господа вашей жизни, или же если вы хотите помолиться с нами и вернуться к Господу, Он здесь для вас. Он сейчас прямо там. И все то, о чем мы с доктором Колбертом говорили сейчас, доступно вам. Оно доступно вам прямо сейчас. Просто помолитесь этой молитвой. Молитесь вслух. Отец Небесный, я верю всем своим сердцем, что Иисус воскрес из мертвых для меня. Господь Иисус, войди в мое сердце. Я принимаю Тебя как моего Господа и моего Спасителя. Я каюсь во грехе. Я отрекаюсь от прошлого и от дьявола, и от всего, что он отстаивает. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Хвала Господу. Если вы помолились с нами этой молитвой, то напишите нам. Наш адрес сейчас на экране. Сообщите нам об этом. Расскажите нам ваше свидетельство. Хвала Господу. Я совершенно бесплатно вышлю вам эту небольшую книгу, чтобы помочь вам начать изучать Библию. А также этот маленький буклет, который расскажет вам, как изучать Библию, и поможет вам ее изучать. Библия — это самая удивительная книга на земле. Аминь. Если вы хотите заказать другие наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Мы любим вас. До завтра. Мы, Кеннет Копланд и доктор Дон Колберт, снова напоминаем вам, что Иисус — Господь.